Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями. Иммануил Кант.
Радио «Балтик Плюс» представляет. Ирина Бородулина и кантовед БФУ Валентин Балановский в цикле программ «Около Канта».
О нашем знаменитом земляке, его времени, влиянии на современную науку и даже русскую мысль. Слушайте каждый четверг и воскресенье в 13.15 на волнах 105.2 FM.
Программа выходит при поддержке мебельной фабрики «Нимакс».
Итак, всем доброго дня. 13.16 в Калининграде. Традиционное время в четверг для выхода программы «Около Канта». Ирина Бородулина и Валентин Булановский. Здравствуй, Валентин.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Как отметили день рождения Канта?
Прям не знаю, кому за такой насыщенный день сказать больше спасибо. Канту?
И себе.
Или Ленину, который тоже родился в этот день. Потому что день начался с ленинского субботника на острове Канта.
А там вспоминали Владимира Ильича добрым словом?
Ну, я не знаю.
В кулуарах.
Я думаю, что да, должны были вспомнить, потому что мероприятие соответствующее.
А сегодня мы с Валентином хотим продолжить очень интересную, мне кажется, тему. Тему, которую мы немного затронули в прошлой программе. Тема, в общем, о том, как связан Кант с психологией. Мы привыкли думать о том, что он автор философских трудов, но начинал он даже с антропологии, которая тогда была тесно связана с философией. И, оказывается, было много у него работ и лекций, которые были связаны именно с психологией и вообще о том, как наша душа и тело взаимодействуют и не взаимодействуют, и о том, какие интересные теории он выдвигал и сколько даже было в этом мистики.
Помню, что Кант сформулировал четыре знаменитых вопроса. Первый из них — это «Что я могу знать?» И на это отвечает его теория познания. Второй вопрос — «Что я должен делать?» И на этот вопрос отвечает этика Канта. Третий вопрос — «На что я могу надеяться или положиться?» Здесь ответ философия религии Канта дает. Ну и все эти три вопроса объединяет главный вопрос, что такое человек. Поэтому так или иначе, человек представлен практически во всех трудах Канта. С каких-то разных сторон он рассматривается, либо как человек, существо такое довольно абстрактное, которое суть, все человечество целиком, причем которое жило, живет и будет жить. А в каких-то работах он рассматривает даже на конкретных примерах, что такое человек настоящий, земной, со всеми его пороками, да, особенностями, складом характера. Ну и немножко мы про это уже говорили, когда рассматривали его концепцию темпераментов. Угу. И здесь понятно, что уже идет какое-то приближение к конкретике, к тому, что мы из себя представляем в повседневной жизни. Ну вот, а я сегодня хочу немножко рассказать о том, как вообще, на чем основывалась кантовская психология, ну и что такое психология и антропология в то время. Потому что, вот ты говоришь, антропология связана тогда была с философией, действительно, это так. Антропология — это философская антропология, это философское учение о человеке во всех его проявлениях.
Ну, потому что мы сейчас привыкли думать о том, что антропология — это такая биология обычно. Тут рука, тут нога, тут кости.
Правильно, вот. Потому что действительно есть другое значение этого слова и целый комплекс дисциплин, которые характерен больше для западного миросозерцания. Это, да, такая историческая, биологическая антропология, которая рассматривает человека как биологический вид. Ну и в том числе фиксирует какие-то исторические особенности разных там культур. Ну, мы сегодня поговорим как раз о философской антропологии и психологии.
Есть душа, есть тело, мы сегодня о душе.
Да, мы сегодня больше о душе, о характере, обо всех тех вещах. И надо сказать, что психология тоже не сразу возникла как отдельное учение. Учение, в первую очередь, о душе человека. Потому что
Тогда все больше на Бога же надеялись, наверное, поэтому.
Когда на Бога, когда не на Бога, потому что ведь материалистические ориентированные мыслители были еще и задолго до появления христианства. И
да
не
ладно,
только, не
очень
только,
мало, видимо.
Не только в Европе, но и...
Так пожгли их всех на костре.
Нет, ну...
Средневековье.
Ир, это ты уже про средние века говоришь.
Далеко ушла.
Да, и кстати, что самое удивительное... Активно философия развивалась как раз в средневековых университетах и теми же самыми богословами. И наука, собственно, зарождалась в богословской среде. И более того, среди этих самых богословов были такие, ну, мы бы сказали, бунтари. Но их не пожгли, ничего, они уважаемые люди, хотя практиковали там различные алхимические священнодейства, или же были по воззрениям своим атомистами, что было не...
Атомисты — это что такое, по-русски говоря?
Это продолжение традиции, которую закладывает Демокрит. Люди, которые склонны все-таки воспринимать мир как мир материальный, и которые говорили, что все на свете существует из атомов и пустоты. Ну, от слова «атом». То есть то, что потом легло в современное учение об атоме, об элементарных частицах, о вообще познании, физическом познании, естественно, научном познании.
Понятно,
проявленного
что все
мира.
Произошли мы, собственно, от обезьяны и от одной маленькой молекулы.
Ну, там про обезьяны другие были люди. Вот. Ну, ладно, это другая очень интересная история. И хочу отметить, что сама по себе психология, учение с таким названием в корпусе философского знания возникает ну, довольно рядом с Кантом, то есть буквально в веке в 17-м, ну, уже там в начале 18 века. И, собственно, Кант разрабатывал свою психологию, опираясь на труды своих предшественников, ну, в первую очередь, Христиана Вольфа, который, собственно, и в 18 веке вводит эти термины в научный оборот. И здесь какая штука была? Кант был преподавателем, а преподаватель в Германии до сих пор это университетский преподаватель, это своего рода чиновник. Соответственно, то, что он делает, должно санкционировать во многом государство и предписывать определенные правила ведения тех же самых лекций. И поэтому Кант...
Вот тебе азбука, иди преподавай.
Да, вот тебе азбука, причем вполне конкретная азбука, и ты не имеешь права говорить какую-то отсебятину в аудитории. Mm-hmm. То есть это должны быть утвержденные учебные материалы, пособия. И Кант, собственно, не мог отвертеться от всего от этого, и поэтому преподавать он должен был по утвержденным учебникам.
Хотя получается, что с этим он был не очень согласен, да?
Как мы видим по последующим трудам, действительно, во многом то, что мы встречаем в его лекциях по психологии, это я уже к кантовской психологии подбираюсь, там не всегда вяжутся вот эти источники, его лекции и его последующие труды. Но при этом в его...
Как же ему тяжело было идти на компромисс?
При этом в его зрелых характер. Трудах мы встречаем некоторые... рудименты атавизма, которые берутся из его лекций по психологии. И в частности, в этике Канта мы встречаем, что, по сути, его учение о нравственности базируется на таком постулате или там аксиоме о том, что человек — это принципиально свободное существо, то есть существо, обладающее свободой воли. И откуда вот эта свобода воли берется, ну, не совсем понятно. А когда мы возвращаемся к его лекциям по психологии, которые были читаны там в 70-х годах 18 века, то...
Будучи еще молодым, когда он читал.
Ну, сравнительно молодым, уже ему 40 лет было.
Это не возраст для мужчины.
Ему уже было, да, ему уже было за 40. Но суть в том, что в его лекциях по психологии мы встречаем несколько исходных посылок, где он вполне себе определенно утверждает, что душа — это такая вот сущность, ну, как мы говорим, субстанция, угу, которая обладает несколькими базовыми характеристиками, одна из которых — это наличие свободы. И получается, что некоторые понятия, некоторые принципы, они кочуют у него из вот этих ранних, основанных на чужих учебниках, книжках, лекций, угу, в более поздние труды.
Его собственные труды, ага.
В том числе и некоторые моменты, которые довольно сложно в той же самой критике практического разума или в критике чистого разума понять, а как же они все-таки у Канта доказываются. Просто вот читаешь, и получается, что где-то что-то пропущено или где-то что-то было раньше. Оказывается, оно было сильно раньше. Ну вот. К особенностям его ранних вот этих лекций, ну как-то сравнительно ранних, по сравнению с критикой чистого практического разума и антропологией с прагматической точки зрения, там мы встречаем некоторые моменты, которые указывают на то, что Кант вполне себе был таким мистиком, по крайней мере, в аудитории.
Все-таки. Вот да. Это о чем мы говорили на прошлой программе.
В университетской аудитории он был немножко мистиком.
Именно. Он, конечно, не ходил по этим салонам и духов не вызывал и жутко критиковал, но тем не менее в нем это все-таки.
Да,
было.
Тем не менее, вполне определенно высказывался о совершенно таинственных материях, таких как. Ну, что такое душа, да, то есть он довольно четко дает характеристики, что душа, она проста, она неделима.
Ну, то есть то, что она может существовать отдельно от тела, и живет она не столько, сколько тело.
Она существует параллельно с телом, и, кстати, здесь...
Параллельно с телом существует?
Естественно, есть вообще такая большая-большая проблема философская, научная, которая называется... Проблема психофизического параллелизма. То есть, как раз то, о чем ты говоришь.
Мать моя.
Да. То есть, проще говоря, как ты, собственно, уже обозначила эту тему, как же связана душа и тело. И вот эти самые предшественники Канта, которые придумали психологию, они уже в 18 веке...
Пытались ее взвесить, сфотографировать.
Нет, они уже в 18 веке, придумав, что такое душа, уже не пытались ее взвесить и сфотографировать, потому что ответа на вопрос о том, как же они все-таки связаны, его как не было тогда...
Так и нет до сих пор.
Так и нет до сих пор, да. Причем совершенно откровенно философы уже тогда об этом высказывали, что, в принципе, связь может строиться тремя разными способами, а какой из них верный, Бог весть. И то же самое...
Ну, видишь, три способа хотя бы все-таки
ну,
есть.
Ну, да, ну, на самом деле их
а
может быть...
А что за способы-то? Либо в голове сидит.
Ну, смотри, либо душа, во-первых, главная и, собственно, управляет всем нашим телом, да, напрямую, либо же, наоборот, тело как-то приводит к движениям нашей души, либо же движения души и тела, они никоим образом не связаны напрямую, но они происходят синхронно.
Я знаю, как это, когда моя душа не хочет идти на работу, а тело идет.
Тело идет, да. Ну, вот этот способ связи, координация, он, если мы к лейбницевско-вольфианской традиции возвращаемся, ну, то есть, по сути, к тем людям, которые придумали философскую психологию, да, то тело и душа могут быть связаны как часы, которые показывают одно и то же время, но мы знаем, что они фактически никоим образом друг на друга не влияют. То есть это так называемый принцип предустановленной гармонии, когда...
Как все сложно.
Когда все происходит синхронно, но непосредственной связи мы между вот этими синхронными событиями не наблюдаем. И, собственно, вопрос этот настолько непонятен и сложен, и даже пытались на него неоднократно отвечать уже с помощью изобретений современных, науки, техники. То есть, например, однажды физикалистам, людям, которые полагают, что все от тела идет в нашей душе и от мозга, как от материального носителя, это самое.
А мозг это все-таки тело или к душе?
Не, ну это больше орган тела.
Орган
ну,
движения.
Вот, и весь материалистически ориентированный мир научный очень сильно ликовал, когда были открыты некоторые феномены, которые связаны с химическими, физиологическими реакциями, связанными с движениями души. Ну, о чем я говорю? Да, о чем это я? Боже мой! Я говорю о том, на чем...
О Канте моем.
Да, о Канте. Я говорю о том, что много было надежд с открытием устройства, которое мы сегодня называем полиграфом, детектором лжи. Он считывает три базовых параметра. Это кривая дыхания, кривая пульса и так называемый психогальванический эффект. То есть, когда у нас ладошки, разные участки тела потеют, когда мы врём, то нарушается проводимость кожных покровов, ну и тогда вот какие-то изменения мы видим на графике. И, собственно, сказали, что «ага, так вот». Вот же, вот явное подтверждение того, что тело с душой напрямую связано, да, и мы можем со 100% точностью определить, что там в душе у человека происходит. Ну, здорово, только ни в одной развитой стране мира, ни один приличный суд не принимает показания детектора лжи как доказательство.
Все-таки не принимает.
Да, потому что очень...
Ну и говорит, что обмануть его тоже не получается, нет, полиграф.
Почему? В том-то и дело, что и получается, и сам полиграф обманываться рад, потому что...
Ну, машина несовершенна.
Машина несовершенна, и фиксировались, в принципе, случаи, когда человека прогоняют по одним и тем же вопросам на полиграфе, и организм человека выдает разные реакции. Да. То есть, поэтому... Более того, нету методологических оснований полагать, что действительно это напрямую отражает движение души, то, что происходит с нашим пульсом, с нашими ладошками. Вот. И поэтому суд не принимает как доказательство. Даже ну, европейские суды, ну, российский суд тоже не принимает. Есть даже специальная об этом бумага. Ну вот, это мы к чему? К тому, что Кант тоже довольно неясно высказывался о... взаимодействие души и тела, он тоже полагал, что как-то они довольно параллельно существуют, и как они связаны, мы точно сказать не можем. Но мы точно можем сказать, как... Это я говорю про лекции по психологии. Но при этом он довольно определенно высказывается о том, где душа может пребывать до рождения тела или после смерти этого тела.
Вот это очень интересно. Давай,
то есть такая определенная концепция загробного мира. У Канта там присутствует. Он говорит, что вообще определять в физическом мире местоположение души – это совершенно глупо и бессмысленно, потому что такой параметр, как пространство или нахождение в пространстве, для души не применим ни в коем разе.
Ну, нету ее тут, нашего вот.
И,
вот
ну, да. По крайней мере, в наших вот этих измерениях, потому что душа, она существует не в пространстве, а во времени. Точнее, даже в... особом таком времени, как там, вечность, мы бы это так назвали. То есть вот эта идея о том, что душа — это атрибут времени, а не пространства, она у него проходит красной нитью через все его труды, и в том числе зрелые труды. И это есть и в «Критике чистого разума», и в «Антропологии», ну и не только. И поэтому говорить, что душа, ну, как механицистически мыслящие его современники пытались указать точное место, да, что душа находится в шишковидной железе.
Собственно, шишковидная. Третий глаз.
Да, да, ну, не третий глаз, это чуть сзади, да. Что, ну, например, был философ эпохи Просвещения.
У некоторых, я бы сказал, гораздо ниже.
Философ эпохи Просвещения Ламетри, который даже написал целую книжку «Человек-машина», да, о том, что человек — это действительно такое классное механическое устройство, самое совершенное на свете, и этим устройством управляет душа, и в нашем организме есть седалище души, то есть такое...
У всех тоже разное.
Как кресло, да, где эта душа сидит, там рычажки дергает. Ну, в принципе, есть такой фильм, комедия, да, американская, «Знакомьтесь, Дэйв». Вот если кто смотрел, там про инопланетянина, у которого в голове живет много-много инопланетян, которые управляют этим телом. Ну вот, собственно, что-то похожее мы встречаем в идеях философов Просвещения. Ну вот, Кант говорит, что ну, нельзя говорить, что живет наша душа в каком-то конкретном месте, в мозгу, в этой шишковидной железе, или там в сердце, или бог еще знает где. Потому что и повреждение мозга не всегда приводит к, скажем, исчезновению каких-то атрибутов души, как способность мыслить, или там помнить, или воспринимать, или сохранять непрерывность нашего существования. Потому что мы же не как рыбка Гуппи, да, то есть мы через 3 секунды не забываем, что с нами происходило. Раз, два, три, и снова здрасте.
Годами я все чаще замечаю себя иной раз рыбкой, да.
Ну вот. Но при этом Кант точно говорит, что душа после смерти тела, она существует, она освобождается, потому что тело — это как такая, знаешь, тележка, которую нам дают, привязывают к нам, к нашей душе. И вот она, бедная, вынуждена ковылять с этой тележкой, тащить эту тяжесть. И когда эта тележка отваливается, тленная и, в принципе, смертная, то душе становится легче. Она воспаряет, но, опять же, а куда она попадает? На небо, в ад? Он говорит, что вот в том понимании, которое у нас есть, что небо — это где-то там наверху среди звезд, ангелов,
и звезды.
Ад — это где-то внизу среди бесов. Ну, он говорит, что на самом деле, опять же, поскольку душа не живет в пространстве, говорить о верхе, низе не приходится. То есть она где была, где пребывала, там она и остается. Единственное, что меняется, это ее окружение. О чем я говорю? О том, что если человек был праведный, условно говоря, если он хорошо себя вел, то после смерти он оказывается в компании таких же хороших душ, как и он сам.
Ну, то есть все равно какая-то теория все-таки ада и рая.
Да. Его... Но у него ад и рай — это не какое-то место, а это, собственно, там же, но только в разной компании.
Угу.
Соответственно, если человек был негодяем и подлецом, то со смертью тела он оказывается в компании таких же негодяев и подлецов. И, собственно, это чем не ад.
Да, так как в тюрьму, в общем, посадили душу.
Ну, ну почему в тюрьму? Просто каждому по заслугам, да? То есть вот кто чему резонансен, кому что ближе, то там и оказался. Если тебе было близко помогать людям, то ты оказываешься среди тех, кто людям помогал. Если тебе было близко людей обманывать, то ты оказываешься среди таких же обманщиков. Ну, неприятно, да. Наверняка неприятно. Но а что тебе мешало, скажем так,
вести праведную жизнь?
Да, и при жизни быть хорошим человеком и общаться с хорошими людьми.
Если дуб как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом. А вот интересно, а по поводу теории того, ну вот душа освободилась. Ну, вообще понятно было, что у Канта такая теория, потому что вообще, судя по его отношению к собственному телу, и не к собственному, вообще к телу, да, не очень-то он любил вот это вот состояние все, что нужно кормить, выгуливать и прочее. Но надо поддерживать на должном уровне. А по поводу того, а дальше там с душой, он попадает в какое-то второе тело? Или уже как кому повезет?
Нет, у него идея
реинкарнации,
да, а по-научному метампсихоза. Греческий, да. Ну, это греки придумали это ругательство. Метампсихоз. Так вот, у него она не представлена. То есть, да, действительно, душа существует до рождения в таком спящем некоем состоянии. При рождении актуализируется ее содержание этой самой души. То есть, это как активация, да? Введите пароль для активации. Вот жизнь — это пароль для активации нашей души. А после смерти она пребывает в вечности в хорошей или плохой компании.
И все уже.
Да. И уже там дальше она не возвращается.
Никоим. А по поводу того, может ли она как-то влиять на жизнь других тел, там, общаясь с родственниками?
Как? Вот этому как раз и посвящен его труд, направленный против духовица Сведенборга, где он, ну, помимо того замечательного тезиса о том, что духи мерещатся от того, что нужно было вовремя принять слабительное, да, но на самом деле этому предшествуют долгие и пространные рассуждения относительно как раз того, что душа — это объект нематериальный, существующий вне пространства, поэтому с помощью органов чувств, восприятия, которые...
Блюдечко, которое движется по бумажке.
Блюдечко, которое движется. То есть... не может ничего материальное как-то зафиксировать то, что существует вне материи. И поэтому даже если духи, они присутствуют, то они могут вступать в общение как-то с нашей душой, но это такое общение, которое не может быть нам понятно до тех пор, пока мы существуем в материальном мире. То есть... наши глаза — это не совсем глаза души, то есть это орган, который фиксирует мир проявленный, мир материальный. Наши ощущения, наши тактильные ощущения, да, они тоже направлены на познание мира материального, равно как и звук, и вкус, и запах. И когда нам являются какие-то духи в понятных нашим, в понятных нашим органам чувства формах, то значит это, наверное, какое-то отклонение, нарушение, потому что они, в принципе, не могут являться в формах, понятных нашим органам
чувств. То есть это отклонение от рационального поведения, скажем так.
Ну да, ну либо же в состоянии сна, но там, ну, собственно, мы не...
А про сны он что говорил?
Про сны, что он говорил, что все люди видят сны. Даже если говорят, что не видели, то, скорее всего, они просто их не помнят. И что, если бы не было снов, то, наверное, люди бы просто умирали во сне, потому что сон — это такая довольно спонтанная деятельность нашей души, которая всяческими способами пытается расшевелить наше тело и наши регулирующие организм системы, пока мы спим. То есть дает какие-то образы, что мы куда-то бежим, идем, от чего-то спасаемся, для того, чтобы сердце не остановилось, чтобы там как-то кровь по телу разгонялась, чтобы дыхание сохранялось.
Ничего себе теория.
То есть, грубо говоря, чтобы мы совсем мертвенным сном не уснули, нас сны наши, они немножко так будят. Чтобы
Что душа не спит. Ну, спит тело, и во сне напоминает, что мы
Живы. Просто не остановились жизненные процессы. Чтобы тело в абсолютное расслабление не впало.
Меня иногда, знаешь, такие жизненные процессы, проснешься и думаешь, что такое снилось.
Вот, поэтому Кант говорит, что да, если бы не было снов, то, видимо, мы бы все бы умерли уже давным-давно. А так они...
Так что, дорогие мои слушатели, если вы видите страшные сны, не думайте и не придумывайте себе там ничего. И к тому, что там вам приснилась черная кошка, и к тому, что вам там приснились ваши умершие родственники. Это просто ваша душа заставляет ваше тело жить все в порядке, в общем. Неважно, сон плохой или хороший. Не надо ничего идти читать в интернете, к чему это приснилось.
Ну, да, и завершить хочу тем, что, несмотря на вполне определенные суждения относительно природы души в лекциях по психологии, Кант впоследствии уже не так однозначно обо всем высказывается и чаще предпочитает умалчивать все эти моменты, о которых еще...
Может, его буквально... критиковали, потому что?
Ну, нет, он... его бы как раз за это не критиковали, потому что это вполне себе в тренде было.
Ага.
Причем это настолько было принято, настолько было общим местом в системе образования, в науке философской, даже где-то богословской того времени, что даже более поздние мыслители, ну, например, Густав Теодор Фехнер, который считается отцом научной психологии, который дает психологии первые математические методы исследования, а мы знаем, что без математических методов, там, похожих на естественно-научные, ни одна наука не может считаться таковой в строгом смысле. Так вот, даже этот самый рационально мыслящий, очень наукоориентированный мыслитель, он тоже пишет о природе души, о ее существовании, существовании до рождения, во время жизни и после смерти. И он даже написал небольшую такую книжечку, которая, собственно, называется, начинается с таких слов, что «душа человека живет три раза». И вот
все-таки три раза.
И про все три раза, да, только у него уже немножко другие три раза, чем у Канта. Ну, что-то похожее. Вот. Но при этом, да, впоследствии Кант пытается все-таки опираться на то, что, на что можно опереться. И такие вопросы, которые отдают мистицизмом, которые отдают слишком большой самоуверенностью человеческого разума, да, который предписывает то, как душа должна существовать, может существовать и существует на самом деле, он от этих вопросов несколько уходит и говорит только о том, о чем можно сказать, опираясь, ну, если это опытное познание, естественно, научное познание, то на опыт, если это вещи, связанные с какими-то понятиями, идеями, то, опять же, на рациональное доказательство, ну, уже, да, меньше у него уверенности в отношении того, что там за гробом есть, нету. Его больше интересует...
Пожить подольше.
Это жизнь, да. Этот мир. Да. Ну, и, как я уже говорил, что Кант, он великий перестраховщик, собственно, его этика, она направлена на то, чтобы по сути, по минимальным критериям попасть в рай любой религии.
Ну что ж, друзья, сегодня была у нас вот такая интересная тема, конечно, достаточно сложная для восприятия, но тем не менее, я надеюсь, что что-то вы для себя выяснили, и я, в общем, тоже очень много нового узнала. Еще раз хочу поблагодарить наших партнеров хороших, это фабрика «Нимакс», которая уже более 20 лет успешно трудится на калининградском рынке и производит мебель в основном для общественных калининградских и не только интерьеров. Напомню вам, что продукция фабрики изготавливается только из высококачественных материалов. Дизайн прорабатывается до мелочей с учетом всех ваших пожеланий и пожеланий клиентов. Ну а за дизайн и качество мебель фабрики «Нимакс» уже давно полюбилась калининградцам. Еще раз спасибо нашему постоянному партнеру. Мы уже вышли сегодня за рамки своего временного пребывания в эфире. Спасибо, Валентин.
Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч.
До новых встреч. Встретимся уже на майских праздниках. В середине их, скажем так.
Любое человеческое знание начинается с интуиции, переходит к понятиям и завершается идеями. Иммануил Кант.
Радио «Балтик Плюс» представляет Ирина Бородулина и кантовед БФУ Валентин Балановский в цикле программ «Около Канта».
О нашем знаменитом земляке, его времени, влиянии на современную науку и даже русскую мысль. Слушайте каждый четверг и воскресенье в 13.15 на волнах 105.2 FM.
Программа выходит при поддержке мебельной фабрики «Нимакс».